Братья, приветствую вас всех сердечно. Я буду вести тему о времени. Дорожите временем. Я напомню эти стихи, которые у нас вот висят на стенде. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Вот почему нам нужна осторожность, почему нам нужна мудрость и так далее. В Евангелии Матфея, 25 главе, мы имеем такую притчу замечательную о 10 девах. Из них 5 мудрых и 5 неразумных. Как вы думаете, вот эти 5 неразумных, они себе считали неразумными? Или считали неразумными? Я тоже так думаю, потому что апостол Павел однажды так говорил: «Вы мудры во Христе». А мы, говорит, безумные Христа ради. Скажите, кто из них выше-то был? Вот эти мудрые во Христе или безумные Христа ради? Я думаю, эти люди, они считали себя мудрыми. У них оценка была не та, которую дал им Христос. Бог единственный, кто может дать правильную оценку всему. И Он дал им. На что они рассчитывали? Во-первых, вот как у нас бывает. А что, им не надо, что ли? Да вот пускай они идут и делают. Вот они несут светильник, а вторая рука отдыхает. А те никто, не только светильник, еще кувшин надо нести, сосуд с елеем, не отдохнуть, ничего. Вот так говорят, моя хата с краю. Кто-то в нагрузке, кто-то ничего. Они мудрые во Христе, а потом в общий ряд станут, и так и незаметно, как будто они со всеми в одном общем ряду идут. Я думаю, они так и на это и рассчитывали. А когда придет время, у нас что-то не хватит, мы сразу... Но они же добрые люди, они же обязательно помогут, это же христиане. И нам масло дадут, и все. Вот на что они рассчитывали. Они не рассчитывали, что масло им не дадут. Так оно случилось. Они стали масло просить, но масло им никто не дал. И вот пока пошли они к этим продающим, Господь пришел, забрал своих, и они пришли буквально ни с чем. Храни нас, Господь, чтобы мы в то время, в которое живем, не смогли сориентироваться, что это за время и что нам нужно делать. Что такое время? В Бытии 1.14 мы читаем: «Бог создал светило на тверди небесной для отделения дня от ночи и для знамений и времен, и дней, и годов», и так далее. Мы знаем, что время исчисляется и годами, и месяцами, и днями, и неделями, и часами, и минутами, и так далее. Я недавно прочитал такое мудрое изречение, что время – это понятие прошлого, настоящего и будущего. И поэтому мы должны найти именно свое место в том времени, в котором мы сейчас живем и находимся. Время – это определенный период приготовления к переходу в вечность. Мы так для себя понимаем. Бог нам дал время, 78 лет, чтобы мы нашли Бога, примирились с Ним, чтобы наши имена были записаны в книге жизни и так далее. И вот это время нам должно хватить на все эти вещи. Время пребывает за пределами человеческого понимания. Знаете, очень многие ученых бьются, чтобы объяснить, что такое время. Оно действительно за пределами. Но при всем том мы живем во времени, и все у нас ограничено во времени. Человек не властен над временем, но властен распоряжаться временем по своему усмотрению, как ему угодно. Над временем он не имеет никакой власти, а вот распоряжаться, как ему хочется – у него получается, вот Екклесиаст, 11 глава, 9 стих: «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает твое сердце ночь радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и поведению очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Полная свобода, время тебе дано, но как ты его используешь? Вот так, как мы прочитали, трудно потом будет предстать на суд и так далее. Человек волен распоряжаться отпущенным временем, как ему угодно. Время – это самый важный ресурс в жизни человека. Самый важный ресурс в жизни человека. Екклесиаст пишет, что сердце мудрого знает и время, и устав. Вот у нас все направление о том, чтобы приобрести мудрость. И то почему? Ну, мудрость. Потому что мудрый знает и время, и устав. Есть уставы, которые Бог повелел. Уставом солнце движется, луна, звезды, планета. Есть ему все четко, твердое определение, законы от Бога. И вот мудрый знает. И время знает, и устав. Он знает, что вот это только так может быть и не иначе. И время он знает, чтобы себя определить в этих ситуациях и в этом времени. Бог не может мне возвратить вчерашний день. Он всемогущий, но то, что я вчера не сделал и упустил, Бог это время уже не возвращает. Бог не дает нам возвратиться в прошлое, чтобы убрать свои какие-то неправильные дела. Это навсегда остается с нами. И то, что время не в нашей власти, это мы тоже все хорошо знаем. Но все время, когда мы рассуждаем о времени, оно всегда связано с событиями. Обязательно. Соломон пишет, Екклесиаста 3.1, «Время всякой вещи под солнцем». Без времени ничего не получается. На все определено свое время. Время всегда соединено с событиями. И есть время для каждого события, и мы должны найти свое место в этом времени. Вот что сегодня идет, как оно идет, мы должны не думать, как может, более лучшие времена будут и так далее. Мы должны свое место искать в каждом дне, чтобы сделать то, что Богу угодно. Только Бог живет вне времени. Мы же ограничены все временем. Я теперь о некоторых событиях скажу. Вы помните, Господь уже последние метры идет по этой земле. Он ходит в Иерусалим, оттуда он должен пойти на Голгофу, быть распятым и так далее. И вот он приближается к этому городу и заплакал. Так можно сказать, довели Сына Божия, Творца Вселенной, до слез. Это как нужно было вести себя, чтобы Сын Божий плакал. И он плакал вот о чем. Он плакал о состоянии сердец этих людей. «О, если бы и ты, хотя в сей твой день, узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих». Почему сокрыто? По-моему, в книге Второзакония написано, «Тебе дано видеть это». А потом пророк Исаия проходит сколько столетий и говорит, ты видел много, но не замечал, какое-то притупление произошло. А здесь теперь совсем картина другая. Но это сокрыто ныне от глаз твоих. Раз человек не реагирует по своему времени правильно, не ведет себя как должно, Бог закрывает глаза. И он со слезами это говорит, о, если бы ты знал, что ныне служит к миру твоим, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Почему? Он дальше говорит, за то, что ты не узнал времени посещения твоего. Вот оно, событие прошло. Сын Божий пришел на эту землю. Казалось бы, все должно стать на свои места. Глаза закрыты, ничего не видят, и ведут его на Голгофу, и там его распинают. А Господь за них молится. Прости им, ибо не знают, что делают. В книге пророка Иеремии, в 46 главе, написано так, в 17 стихе, «Фараон пропустил условленное время». Я не понимал вообще это место, что он там пропустил. Я взял комментарии многих. Ну и вот такой там определил, что у него был с кем-то договор, и он обещал вовремя прийти и помочь. Но это время он пришел или с опозданием, или упустил это совершенно, и Бог вынес ему за это приговор. И опустошение будет у тебя, и погибель к тебе придет. Мы, те события, в которых мы живем и находимся, мы должны настолько четко ориентироваться, что это наше время, это наше место, которое мы должны там занять, и чтобы было у нас все правильно и хорошо. Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Помните Господа нашего вместе с Марией, матерью, пригласили на брак. У нас часто браки бывают, мы знаем, что это такое, что это какое-то торжество и так далее. У них вино кончилось. Матерь сразу говорит, вина нет у них. А он ей отвечает, еще не пришел час мой. Он не мог ничего сделать другого, даже чтобы планировал, пока не пришло нужное время. Еще не пришел час мой. Он сказал, пусть наполнят водоносы водою, почерпнут, несут распорядителю, что там было сделано. Распорядитель даже сразу отличил, что вино лучшего качества, чем было вперед поданное. Время не пришло. А вот прошло время, Господь проповедовал все-все. А потом ученики спрашивают, «Господи, где велишь нам совершить Пасху?» Он говорит, «Пойдите туда-то, найдете того-то и скажите ему». И вот что они должны были сказать. «Учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими». Время мое близко. Там не прошел час мой, а здесь уже время продвинулось, события сгущаются, время мое близко. А вот когда пришли в Гефсиманию, чтобы захватить его, он им такие слова сказал, это Лука 22 глава. «Каждый день был я с вами в храме, и вы не поднимали на меня своих рук, но теперь ваше время и власть тьмы». А вот теперь его время. Вот до этого сколько они не поднимались на него, что они только не хотели с ним сделать, ничего у них не получалось, потому что не их было время. И час его еще не настал. А теперь, говорит, ваше время и власть тьмы. И у них получается, и схватили его, повели его на крест, на Голгофу и так далее. Мы о времени разные названия имеем. Вот, например, полнота времени, Галатам 4:4, говорится, что когда пришла полнота времени, то Бог послал Сына Своего. Это апостол Иоанн в первом своем послании пишет: «Дети, последнее время». В первом послании к Коринфянам апостол Павел пишет: «Время уже коротко». Евангелист Марк пишет, 1 глава, 15 стих: «Исполнилось время». Я это примерно прочитаю. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». Когда он стал призывать людей к покаянию, когда приблизилось Царство Небесное, это время нельзя упустить. У него уста были открыты, и стал он сам жертву ради этой проповеди, пошел на Голгофский крест. Исполнилось время. Мы должны знать, когда время в нашей жизни исполняется, и какие события нас захватывают, и чтобы найти нам именно свое место во всех этих делах. Следующий у меня раздел – наше отношение к времени. Псалмопевец или Моисей в 89-м псалме, в 19-м стихе пишет так: «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Мы каждый день должны правильно счислять. Мы должны смотреть, пополнилось в нашу копилочку, в наш опыт, в нашу жизнь, в нашу отдачу хоть что-нибудь. Когда она пополняется, эта мудрость, так сказать, увеличивается у нас. Время необратимо, его нельзя возвратить назад. И то, что я сегодня упустил, я завтра это не догоню. Я помню, Евгений Никифорович Пушков однажды говорил, он сидел в филармонии, когда закончил консерваторию, но, по-моему, на втором ряду, на первом, говорит, я никогда не сел, на первом сидели все евреи, которые в музыкальную школу пошли с 5 лет. А я пошел, по-моему, с 11 или с 12, он сказал, да, он консерваторию закончил, но вот эти 5 лет, то, что у него раньше, он их нагнать не сумел, потому что они на 5 лет шли впереди его. Поэтому ко времени у нас должно быть отношение именно правильное, оно необратимо, и его нельзя возвратить назад. Апостол Павел, поэтому, это Петр в первой главе, в первом послании пишет так: «Со страхом проводите время странствования вашего, зная, что мы несем ответственность за это время, которое нам Бог дал». Писание говорит: «Со страхом проводите время странствования ваше». И это же Петр в 4 главе пишет: «Чтобы остальное во плоти время жить по воле Божией». Вот что мы для себя должны определить. Нам время дано, чтобы нам научиться жить по воле Божией. Чтобы нам каждый день обретать сердце мудрое. Не упускать этого дорогого времени для нас. Каждому дано время на время. Это не постоянно будет так, поэтому это время нужно правильно использовать. Мы должны духовно расти, совершенствоваться, приобретать сердце мудрое. Этим мы должны заниматься ежедневно. Научи нас так счислять дни. Он не сказал годы, а именно дни. Каждый день может принести нам или обогащение, или, напротив, опустошение. Апостол Павел в послании к евреям пишет так: «Судя по времени, это 5:12, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища». Нужно жить так, кто-то сказал, как будто Христос умер вчера, воскрес сегодня, а придет завтра. Насколько все сгущено. Вчера, сегодня, завтра – это как вроде бы один день проходит. И на это нам нужно именно серьезно обратить внимание. Пророк Агей говорит так, он цитирует слова Господа: «Так сказал Господь Саваоф. Народ сей говорит». Вот что же народ говорил: «Не пришло еще время, не время строить дом Господень». Он говорит им: «А вам самим время жить в домах ваших, украшенных, тогда как дом сей в запустении». Почему Господь сказал именно украшенных домах? Я вот недавно такое прочитал, говорят, ну, специалисты говорят, что 99% мы тратим на устройство своего быта. Все наши деньги идут на то, чтобы дома были красивые, не как у всех, один лучше другого, и все направлено туда. И для дела Божьего не хватает рук, не хватает времени, ведь надо же вот это украсить, а там, там уже, может, что-то другое пойдет. Вот в этом мы проявляем, так сказать, мудрость, но попадаем в категорию неразумных. И Бог говорит, а вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении. Вы знаете, у фермера самое главное – знать время. Он знает время, когда нужно посадить, он знает время, когда нужно прополоть, когда нужно поливать, когда нужно лечить, когда нужно собирать. Он все знает, у него все расписано до миллиметра. Я думаю, брат Александр, у нас тоже должно все быть расписано. Иначе мы можем урожай не собрать, или черви съедят и так далее. Я был сейчас вот в Борисах, у нас там в горах церковь есть, там в основном с азербайджанского населения верующие, члены церкви. Закончилось собрание, подходит ко мне братья, говорит, Павел, помолись, чтобы снег пошел. В горах у нас снега нету, это тоже для них беда. А я говорю, ну, конечно, снег выпадет, влаги сколько будет, да не только это. Есть вещи посложнее, а я, мне интересно стало, я же не земледелец, я говорю, а что там важное? Говорит, вот снег выпадет, и чуть-чуть солнышко пригреет, и все норы с мышами заливаются водой, они погибают. А так съедают весь урожай. Невозможно ни пшеницу собрать, ничего. Я говорю, слушай, я это в первой жизни такую слышу. Я домой приехал, рассказал дома. Моя 10-летняя девочка подходит, говорит, папа, я тебя прошу, помолись, чтобы у нас уже снег пошел. Так хочется в снежки поиграть. Всему свое время. И время, чтобы снег выпал. И время, чтобы вот эти вредители погибли. Надо это время только искать. И правильно в нем поступать. Будем дорожить временем, потому что дни лукавы. В Лондоне я как-то однажды говорил на конференции, есть огромные часы. Называются они Big Ben. И там по латыни крупными буквами написано «Сейчас больше, чем ты видишь». Если мы еще не сориентируемся в времени, что еще времени много – так вот, давайте послушаем вот эти мудрости на этих огромных часах в Лондоне, что сейчас больше, чем ты видишь. Мы думаем, что еще не время нашло. И все нужно делать своевременно. Я недавно прочитал один такой рассказ. Жила мать со своим сыном, жена, дети. Полы в матери комнате скрипели. Но она ночью пройдет, ребенок проснется. И отец, сын говорит, мам, да сколько ты будешь ночью ходить? Вот легла и не шевелись. Она говорит, сынок, мне по старости то туда надо, то туда надо. Ты перестели полы. Все, мама, завтра переселим. Завтра наступило. Ой, у меня дело какое-то появилось. Давай на завтра перенесем. На следующий опять на завтра, опять на завтра. И так пошло год за годом. Мать наняла людей, привезли доски. Она их положила на чердак. Пролетело 5 лет, и мать умерла. Так полы не перестелили. Прошло еще 20 лет. Уже у него внуки пошли, уже жена его говорит, слушай, невозможно. Говорит, ты так скрипишь в этой комнате, что опять дети просыпаются, уже новое поколение спать не может. И он решил со своим сыном заменить эти полы. И когда он сорвал самые скрипучие 3 доски, смотрит, там сумочка лежит. Достал ее, открыл, она полная денег, пачками лежат. На дне письмо от матери, почерк ее, говорит, сынок, я эти деньги приберегла для тебя, чтобы ты, вот он жил далеко, в глухой деревне, чтобы ты перебрался поближе к городу, тебе хватит денег купить и так далее. Эти деньги мне остались от моего родного брата. Он когда умирал, он подписал на меня свой дом. Я его продала, деньги положила в сумочку и вот положила под эти доски с намерением, что ты их быстро поправишь, они недаром скрипели, чтобы он скорее туда проник. Но прошло 25 лет, как мать просила заменить, деньги потеряли свою ценность. Это инфляция пришла, и это были только красивые фантики. Своевременно надо все делать. Бог дал время. Вот это время надо сегодня использовать. Завтра это, то, что мы сегодня не сделали, уже это не восполним. Но вот еще одна такое, что Бог дал нам время для спасения. Это главный момент такой в жизни, чтобы человек, вот в послании к Галатам написано, но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Пришла полнота времени. И вот в эту полноту времени пришел Господь. Ни раньше, ни позже. Все у Господа в полном расчете. И время, так сказать, дает свои отметки, которые должны нас немножко это направить. И вот Марка мы читали, что Иисус говорил, что исполнилось время, приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Еще написано в Матфея 4:17: «С того времени Иисус начал проповедовать и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Время пришло. Вот сейчас тоже такое время. И в тюрьму можно проехать. Я даже слышал, кто-то даже в тюрьме жатву провели с музыкальными инструментами. Я уже забыл, где это происходило. Но посмотрите, как поменялись времена. Если было несколько лет назад тому, 20-30, это было невозможно. Сейчас время такое, его надо использовать, чтобы принести плоды Господу. В Деяниях святых апостолов мы читаем: «Оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Если ему что-то к времени неправильно относилось, то Писание говорит, оставляя времена неведения, у нас теперь время другое должно быть, мы должны все покаяться. Один раввин учил, чтобы за один день до смерти покаяться. Но его спрашивают: а как узнать, когда у нас будет последний день? Тем более, говорит, покайся сегодня на случай, если умрешь завтра. С покаянием медлить нельзя. Нужно все делать, говорю, своевременно, и нужно даже в этом вопросе торопиться. У пророка Осии мы читаем: «Время взыскать Господа». Пророк Исаия говорит: «Во время благоприятное я услышал тебя». Бог со своей стороны делает все, подводит нас к тому времени, чтобы нам дать возможность обрести спасение и так далее. Я буквально перед поездкой сюда прочитал одну еврейскую притчу. Ну, притча – это иносказание, которое имеет какой-то свой духовный смысл и так далее. Притча была такая. Один еврей послал своего сына учиться в Израиле. Через время он получает от него письмо, в котором сын пишет: «Папа, я уверовал в Иисуса Христа, как в Мессию». Ну, тот за голову схватился: «Боже мой, беда какая свалилась на голову». Бежит к своему другу, тоже еврею, и открывает ему свое горе. А тот тоже за голову держится и говорит: «У меня сын тоже самое». Послал его в Иерусалим учиться, он тоже пишет: «Папа, я принял Иешуа как Мессию». И, в общем, обои схватились за гол, обои переживают, обои. И что делать? Ну, решили, пойдем к раввину, может, он нам чем-то поможет. Пришли к раввину, и вот они оба открыли ему свою беду, свое горе, а тот тоже говорит: «Вы знаете, я тоже своего сына послал в Иерусалим, и он мне такое же письмо прислал, что я уверовал в Иисуса Христа, как в Сына Божия, как в Мессию и так далее». И вот они все трое горюют. И пришла к ним мысль такая: «Слушай, давай обратимся к Богу, пойдем к Нему с нашим горем, что Он нам подскажет?» В общем, они усердно молятся, и Бог каждому в сердце говорит: «Хорошо, что вы с этой проблемой пришли ко мне. Я тоже послал своего сына в Иерусалим, и как хорошо, что наши дети там встретились». Вы знаете, это очень важный момент, что Христос был на земле для того, чтобы мы там все встретились и были братьями, сестрами и так далее. Я говорю, это просто замечательно такое, когда Бог дает нам все необходимое, дает нам все для спасения. Когда астронавт Джиммер Ирвин, полковник, прилетел с Луны, он на Луне ходил и ездил на автомобиле, ему журналисты сразу с микрофоном: «Как важно, вы, говорит, ходили по Луне». А он скромно отвечает: «Не то важно, что я ходил по Луне, а то важно, что Христос ходил по Земле». Вот то, что Бог явился во плоти, это самое важное, наверное, в истории человечества. И мы должны действительно со всей серьезностью отнестись к тому, что Бог пришел на землю, и чтобы нам не только самим спастись, и окружающих спасать. Его очень трудно узнавали. Вот пророк Исаия пишет отношение к нему: «Ибо он взошел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы не видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». Бог явился во плоти. Так это непривлекательно. Люди мимо проходят, да еще обзывают: «Вот и связан с сатаною, ты силу Вельзевула там изгоняешь» и так далее. Это дело было в Вашингтоне. По-моему, газета «Вашингтон-Пост» проводила один эксперимент. Эксперимент проводился в Вашингтоне, в вокзале метро. Стоит один музыкант и на скрипочке играет. Футляр у него на полу от скрипки лежит. Ну, кто пройдет, доллар кинет, кто два кинет. Кто ничего не кинет, кто-то даже не останавливаясь, проскакивал мимо. Там пару ребятишек остановились, но мать их за руку дернули, сказали: «Скорее, мы торопимся». В суете никто ничего не подозревал. За 45 минут его игры набросали ему 32 доллара. Ну, я думаю, что это немного, да, 32 доллара в Америке? Да ничего, ровно счетом ничего. Но эксперимент проводился вот, что там важно было. Этим музыкантом оказался Джошуа Белл. Это один из лучших скрипачей мира. Играл на скрипке Страдивари в 3,5 миллиона долларов стоимостью эта скрипка. Играл самые сложные 6 произведений, которые когда-либо были написаны композиторами, и никто не узнал. Пролетали все мимо, еще 32 доллара накидали, как Христу дали 30 серебряников, вот его вся плата. Пришел Бог во плоти, и мы в этой суете проходим мимо и не замечаем, что это не Джошуа Белл играет, это сам Сын Божий выступил на арену нашей жизни. Время пришло, чтобы мы его узнали, а мы его не узнали. Он не на скрипке Страдивари играл, он дал нам новую конституцию, конституцию Нового Завета. Он ее провозгласил, и мы ее тоже не услышали. Он с самой глубины души и сердца нашего поднял, и мы тоже на это не обратили внимания. Да благословит нас Господь, чтобы время, которое нам Бог дает, мы его использовали правильно и приносили плод Господу нашему. В послании к Коринфянам во втором апостол Павел пишет: «Во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе». Вы знаете, прошло время, когда Бог назвал это время, вот эти 2000, благоприятным. Это то время, когда Бог говорит: «Я услышал тебя». Бог дает время для покаяния. В Откровении мы замечательно читаем 2 главу, 21 стих. «Я дал ей время покаяться в любодеянию, но она не покаялась». Еще Господь говорит: «Все стою у двери и стучу». И мы тоже никак не придем к Богу, никак не покаемся. Я не знаю, как объяснить вот такой стих о времени, что и времени уже не будет. Но я не думаю, что это перестанет календарь существовать, солнце перестанет восходить, заходить, чтобы дни считались. Мне кажется, считаться будут. Но вот этого времени, может, не будет. Я дал ей время покаяться, она не покаялась. А теперь что ждет? А теперь что-то беда. И времени для того, чтобы поправить свои светильники, поправить свою жизнь, оно не будет. Будут ходить от края до края моря, искать Слово Божие, и не найдут. Может быть, в этом плане, я не знаю. Я так просто, как свои соображения высказал. То, что мы находимся на этих братских общениях, это чудо великое. Это то место, где мы можем все правильно расставить на свои места и правильно все оценить. Я еще один случай такой расскажу. Отец перед смертью решил подарить своему сыну часы. Часы старинные. Его отцу подарил его дед, когда, наверное, тот умирал. Часам было больше 200 лет. Отец говорит: чтобы прежде чем тебе их подарить, ты выполни мои 3 условия. И сказал: куда с этими часами сходить? Вот сначала сходи в магазин, где продают часы, потом сходишь туда, а потом придешь, скажешь мне. И вот он пришел в магазин, где часы продают, и говорит: оцените, пожалуйста, сколько эти часы стоят. Они повертели, покрутили. Да это, говорит, старье, и 10 долларов не стоит. Ну, он пришел, отцу рассказал. Отец говорит: сходи туда, там собирались такие именитые люди, кофе попить. Что они скажут? Он туда пришел. Говорит: хочу продать часы, во сколько их можно оценить? Ну, они посмотрели, повертели. Да, говорит, они, это старье, говорит, и 5 долларов не стоит. Он пришел опять к отцу. Папа, здесь вообще, говорит, за 5 долларов и того не стоит. А он говорит: а теперь сходи в музей и там предложи. Скажи, что я хочу продать часы, не знаю, как оценить, оцените вы. Вот он пришел в этот ювелирный магазин, этот в музей, и говорит: хочу продать часы. Во сколько их можете оценить? Они сразу взяли, посмотрели сзади, спереди, что там внутри, какие надписи стоят. Мне говорит: молодой человек, вы держите в руках свои сокровища. Смотрите, 5 долларов не стоит, 10 долларов не стоит, а эти, говорит, и оно просто бесценно. Этим часам столько лет, и они ходят, и это, говорит, просто сокровище. Они назвали очень большую сумму на них. Отец ему говорит: я очень хотел, чтобы ты знал, что в правильном месте правильно оценят твою ценность. Вот именно здесь мы находимся в правильном месте, где Бог дает каждому из нас правильную оценку. Вы смотрите, что он через пророка Исаия 43:4 говорит: «Ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя». Нас ни в одном на улице, ни в баре, нигде не оценят так, как Бог нас оценивает. Он дает нам правильную оценку, как Он тем немудрым дал правильную оценку, что они не мудрые, так Он своим святым искупленных, которых назвал детьми своими. И вот мы, вот братский состав здесь собрались. Это то место, где мы дороги в очах Божьих, многоценны, и Бог нас возлюбил». В послании Фессалоникийцам, я уже иду к концу, 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 8-9 стихи, написано: «Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви, и в шлем надежды спасения. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним». Вот это интересно. Жили вместе с Ним. Знаете, Бог и мы – это, оказывается, одно целое. Он – глава моего тела. И тело не может само по себе существовать без головы. И она должна выполнить все команды, которые глава дает. Это было в годы рабства в США. Одному богатому человеку продали красивую чернокожую девочку за 2500 долларов. И когда он увидел свою нового господина, она ему сказала: «Я готова идти с тобой, чтобы служить тебе». А он говорит: «Я купил тебя для того, чтобы освободить тебя». Она сориентировалась сразу: «Если ты купил меня для того, чтобы освободить меня, тогда я буду служить тебе всю мою жизнь». Что происходит? Не в рабстве служить, она добровольно себя подчинила. Бог нас искупил из этого состояния греховного. Он поставил наши ноги на скале вечности, Он дал нам определенное поручение, и мы должны от души, от сердца, как написано: «Возлюби Господа Бога твоего от всего сердца, от всей души, всем разумением, всей крепостью, всем стремлением». То есть все отдай Ему. «Раз ты меня освободил, как девочка сказала, я буду служить тебе всю мою жизнь». Было время, когда мы не получали готовых книжечек, как сейчас. Вот смотри, там и ноты лежат, и все переплетенное. Раньше приходили только бумага отпечатанная. Нужно было секции собирать, нужно было шить их, нужно было их клей мазать, сушить. Потом нужно было обрезку делать, потом нужно отстукивать полукруг, потом корочку надо делать. Вот Николай Степанович говорил на совещании, у нас бригада, он 30 человек, как соберутся за столом, чтобы переплетать. Сейчас было такое время. Мы одному брату предложили, говорит: «Входи в наш состав, будешь переплетать». Он говорит: «Это не для меня. Вот если мне с детьми заниматься, то служение. А вот это, видите, оказывается, не служение». И так и случилось, что он ни с детьми не занимался, ни в переплет не входил и ничем абсолютно не занимался. Я когда женился, мы сидим со своей, ну, женой уже после сочетания, за брачным столом, и мне говорит, что в твоей комнате, я жил у одной старушки, говорит, идет обыск. Ну, я понял, я как раз там только переплетал, у меня там штабелями стояли обрезанные, белая бумага, все так ровненько, потом на них корочки делать, под кроватью лежат еще не переплетенные, в общем, там полный дом литературы. И они вот, там как раз сестричка находилась, они сделали обыск, все это увидели, зафиксировали для себя и забрали ключи, закрыли квартиру, ее забрали на допрос. И вот мне когда сказали, что вот такая ситуация, я подозвал некоторых людей и говорю: «Ключей нету, этого можно, на третьем этаже мы жили, только через соседский балкон, через соседский подъезд, через балкон перелезть сюда и изнутри квартиру открыть, все вынести, а потом опять залезть внутрь, закрыть и через балкон соседский опять уйти». Но они пришли к соседям, говорят: «Вот Павел, вот ваш сосед женится, говорит, ключи забыли, надо там кое-что взять. Можем мы через этот, по балконам перелезем? А высота 3 этажа, а балкон рядом стоят». Они говорят: «Да, конечно, конечно». Ну, переживали, что если окна будут закрыты изнутри, то уже все. Или бить стекло надо. Ну, как раз хорошо, что шпингалет не стоял изнутри, они открыли окно, залезли, все, что там было, все в сумке, открылись внутри квартиры, вынесли на улицу, поставили, опять зашли внутрь, закрылись внутри, перелезли через балкон и спустились вниз, и сумки эти ушли. Через 2 часа приезжает полиция с машинами, чтобы все забрать с людьми. Открывает комнату, шифонер открывает, и глазам своим не верим. Вот тебе раз. Пока мы там ей вопросы задаем, она вам то скажу, то не скажу. Они говорят: «Весь дом почистили, ни одной книжки нет». Время было такое, надо было работать, надо было переплетать. Я помню, Григорий Николаевич вот здесь он сидит. Он приезжает, говорит: «У нас там братья хотят Библию, чтобы они в кожаном чехле». Футляры мы делали. Я ему только просил: «Вы размер укажите, нужно каждый размер, 2 колодки делаются под этот только размер, для другой Библии не подойдут». Он мне привозит размеры, мы делаем колодки, одна колодка, чтобы кожу натянуть, она высохла, потом обрезку, а потом 2-я колодка, чтобы замок ей пришить. А чтобы она намного раз действовала, этот чехол, Библия где-то изнашивается, мы сделали не на клей, а на ленточке, куда они встовываются, мягкие эти коробочки. И вот он как приезжает в Азербайджан, новые заказы. А ну вот мы делаем, время такое было. И вы знаете, какие мы были счастливые люди. Я тогда молодой был, мне в совет церкви. Для меня такая была высота непревзойденная. Совет церкви пользуется нашими Библиями. Друзья дорогие, я совсем перед поездкой сюда, мне попалось одно стихотворение. Это будет последнее в моем выступлении сейчас. Я его переписал для себя, я думаю, прочитаю. Стихотворение о времени. «Всему свое время, под небом синим, Богом назначенный час, вьют метели, плачут ивы, низко к земле склонясь. Время родиться, прийти на землю, время от сердца петь. Каждому время дано на время, используй его, пока есть. Время сражаться с противным ветром, время на смерть стоять, пусть со слезами, но время сеять, не обернуться вспять». Время пожать полную мерой, время победно кричать. Каждому время дано на время, дар с неба благодать. Время разбрасывать старые камни, тянущие душу на дно. Время рыдать у креста на Голгофе, пить новое с неба вино. Время воскликнуть у стен Иерихона, обетование взять. Каждому время дано на время, вечность дана навсегда. Аминь.